мы прочитаем сегодня 35-й текст из 6 главы Бхагавад-гиты. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шим Бхагавану Вачам Асамшаям Махабахом Мано Дурниграхам Чалам Абхьясина Тукаунтаям Вайрагьена Чангрихьятаям. Перевод и комментарий о Божественной милости Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупады. Господь Шри Кришна сказал: «О могучий руки, сын Кунти, обуздать беспокойный ум, конечно же, чрезвычайно трудно. Однако это можно сделать с помощью определенной практики и отказа от мирских удовольствий». Комментарий. Выслушав Арджуну, Верховный Господь согласился с тем, что усмирить своевольный ум невероятно трудно. Но в то же время он говорит, что это можно сделать с помощью соответствующей практики и отказа от мирских удовольствий. В чем же заключается эта практика? Люди нынешнего века не могут следовать всем правилам йоги, жить в святом месте, сосредоточенно думать о сверхдуше, управлять своим умом и чувствами, хранить безбрачие, оставаться в уединении и так далее. Но любой, кто избрал путь сознания Кришны, может заниматься преданным служением Господу, состоящим из 9 видов деятельности. Первый и самый главный из них – слушание повествования Кришны. Это очень могущественный вид духовной практики, позволяющий полностью очистить ум. Чем больше человек слушает о Кришне, тем глубже он постигает духовную науку и быстрее отказывается от всего, что уводит его ум от Кришны. Отстраняя ум от всего, что он не связан со служением Господу, преданный быстро овладевает наукой вайраги. Следуя принципу вайраги, он прекращает материальную деятельность и занимает ум духовной деятельностью. Духовной отрешенности, к которой стремятся имперсоналисты достичь, гораздо труднее, чем привлечь ум к деятельности сознания Кришны. Метод сознания Кришны очень практичен, потому что, когда человек слушает о Кришне, в нем естественным образом развивается привязанность к высшему духовному началу. Такую привязанность называют паришану бхути, духовным удовлетворением. Оно подобно чувству удовлетворения, которое испытывает человек, постепенно утоляя свой голод. С каждым куском съеденной пищи это удовлетворение возрастает, и он ощущает новый прилив сил. Точно так же, преданно служа Господу, человек испытывает духовное удовлетворение. Его ум постепенно отстраняется от объектов чувств. Этот процесс напоминает процесс выздоровления больного, который находится под наблюдением опытного врача и соблюдает строгую диету. Слушание повествования о божественном деянии Господа Кришны – эффективное средство для лечения помешавшегося ума. А принятие пищи, предложенной Кришне – диета, необходимая страдающему пациенту. Таков процесс лечения с помощью метода сознания Кришны. Ши Бхагавану Вачам Асамшаям Махабахуману Дурниграхам Чалам Абхьясинату Каунтеям Вайрагьинам Чангрихьяте. Господь Шри Кришна сказал: «О могучий сын Кунти, обуздать беспокойный ум, конечно же, чрезвычайно трудно. Однако это можно сделать с помощью определенной практики и отказа от мирских удовольствий». Маму Вишну Падая Кришна Приштая Падали Шимате Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гаурабани Прачарины Нирши Шашуни Бхади Пашитянда Шитарины Шин Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гарадхара Шива Сати Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кришна здесь говорит о контроле ума, который обуздывать на самом деле очень непросто для обыкновенного человека. Для того, чтобы человек обуздал свой ум, ему надо заниматься определенной практикой. И эта практика достаточно подробно описывается Шрилой Прабхупадой в комментарии. Он говорит о методике сознания Кришны, которая позволяет подчинить наш необузданный ум. Арджуна не случайно утверждает, что гораздо легче управлять ветром, вот, чем управлять умом. Хотя ветром управлять непросто. Может быть, кто-то заставал хорошие бури, шквалы, вот. Смерчи, вот. Шквальный ветер. Я помню, как-то мы были на Кавказе, вот. У меня самое яркое впечатление отложилось от бури, связанной с ветром. Ветер был очень сильный, настолько, что после такого урагана, который нам удалось видеть, реально деревья фактически оставались без листьев. Листья, они были на асфальте. Ветки, листья, сломанные деревья. Ветром очень непросто управлять. Человек выйдет во время шторма на улицу, его самого может снести. Но Арджуна говорит, еще сложнее управлять умом, чем ветром. По большому счету, с точки зрения внешнего восприятия, если следовать подобной логике, которую преподносит нам Арджуна, умом вообще невозможно управлять. Как обуздать наш необузданный ум, который рвется за внешними чувствами, к внешним объектам? В свое время Шрила Прабхупада беседовал с своим учеником. И ученик, у него была проблема. Он испытывал вожделение, он имел трудности с обузданием своего собственного гнева, он не мог справиться со всем этим. И этот ученик, пытаясь получить помощь со стороны Шрилы Прабхупады, он сказал: «Шрила Прабхупада, мне кажется, я за эту жизнь не смогу победить свой ум. Мне очень сложно. Как я могу контролировать свой ум? Как я смогу его победить?» И Шрила Прабхупада посмотрел очень внимательно на своего ученика и сказал: «Ты не сможешь никогда победить свой ум. Господь Чайтанья может обуздать твой ум. Поэтому вместо того, чтобы на что-то искусственно медитировать, сделай что-то полезное для миссии Шри Чайтаньи». Такой был ответ Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупада объяснил этому ученику простую вещь. Нам самим очень сложно контролировать свой ум. Сам Господь, Он может пролить на нас беспричинную милость, Он может обуздать наш необузданный ум. Но для того, чтобы Господь пролил эту милость, нам действительно необходимо быть занятым той деятельностью, которая приносит удовлетворение чувствам Кришны. На самом деле, за каждой деятельностью, которую совершает человек, стоит какой-то мотив, стоит какая-то цель. Мне хочется взять за основу сегодняшней лекции стих, который произносит Господь Кришна 5000 лет назад, когда описывает деятельность. Потому что Шрила Прабхупада говорит о взаимосвязи между обузданием нашего ума и деятельностью. Деятельность связана с чувствами, связана с функциями нашего ума, влияет на них. В свое время, когда Господь Кришна проповедовал своему отцу, Нанди Махараджу, он произнес такой стих. Будучи занятым разнообразной деятельностью, некоторые люди, или будучи занятыми в разнообразной деятельностью, некоторые люди знают о цели своей деятельности, а некоторые люди не знают о цели своей деятельности. И дальше Кришна объясняет: те, кто понимают смысл их деятельности, обязательно добьются успеха. А тот, кто не понимает, в чем смысл его деятельности, всегда будет страдать. Не добьется успеха никогда. Это очень хороший философский текст. И маленький Кришна произносит его, обращаясь к своему отцу. Кто помнит, в связи с чем он говорит этот текст? Ну да, а какая логика в этом высказывании? Очень просто. Он хочет подчеркнуть, проповедуя своему отцу, что он не до конца понимает, почему он собирается поклоняться Индре. Вот. На самом деле начинает раскрывать простую истину. Человек должен понимать, чему подчиняются жертвоприношения, чему подчиняется та или иная форма деятельности. И мы с вами тоже должны стараться как можно чаще вспоминать о смысле тех ритуалов, обрядов или действий, которые вписываются в контекст преданного служения. Что мы с вами добиваемся, совершая ту или иную деятельность. Потому что наш ум очень склонен склоняться к механистической практике. Я помню, в первые годы, когда я ушел жить в храм, у нас было очень много историй, таких реальных историй, как примеров механистической практики. Я помню, один бхакта утром рано. А вставали все рано утром, брахмачари, вот, я помню, жили на квартире и проводили мангаларти на счастье соседей, которые периодически пробегали тоже на мангаларти с кулаками и с криком. У преданных тогда была естественная потребность вкушать много прасада. Шилпрапада пишет здесь о поедении прасада в комментарии. Он говорит, что это диета. И вот эта философия была понятна с самого начала, фактически всем преданным сознанием Кришны. Я помню, преданные ели очень много прасада, особенно китри, очень такой серьезный концентрат китри, кормовой горох причем, вот, размешанный с длиннозерным рисом, и затем еще дрожжевого хлебушка полкилограмма вот, на каждого. Поэтому часто хотелось спать по утрам после мангаларти. Некоторым удавалось это во время службы. Ну, это редко. В основном чуть-чуть позже. Вот я помню, преданные пропели гураштуку, пропели нарисимху, и потом попросили одного бхакту спеть туласи пуджу, вот, провести киртан. И преданный, он всегда так очень экстатично вздергивал голову, у него такая была привычка вздергивать головой. Здорово получалось. Был бывший военный, помню, Серега. И он очень бойко прочитал «Вриндаяй Туласитивья» и «Прейка Шивасича» три раза. Вот, потом преданные встали, размялись, и преданный закрыл глаза, сдернул головой ведущий киртна и запел «Джай Радха Мадхава, ой!» Подобных ситуаций, я помню, не одну. Ум в одном месте, тело в другом. Небольшое отвлечение. На самом деле тут ничего страшного, конечно. У нас тоже бывает у каждого, наверное. Вот. Так или иначе. И цель деятельности должна достаточно четко быть определена для каждого человека, который занимается вообще чем-либо в этом материальном мире. И Кришна говорит об этом, Шримад Бхагаватам. Деятельность всегда связана с чувствами, потому что мы можем с вами совершать активную деятельность посредством наших чувств, гьянендриев, кармендриев, действующих, познающих чувств. И Шрила Прабхупада пишет, приводя достаточно подробно методику очищения наших чувств и ума. То, к чему должно привести это очищение, это излечение болезни амнезии, забвения Кришны. В начале комментария Шрила Прабхупада пишет о том забвении, которое ликвидируется только благодаря регулярному слушанию повествования деяний Господа. Когда мы слушаем рассказы о Боге, вначале они совершенно непривлекательными кажутся для многих, для кого-то кажутся привлекательными. Я заметил, сколько судей встречаешь людей, которые присоединяются к нашему движению. Все по-разному реагируют, кстати говоря, на повествование о деяниях Господа. И Бхактивинода Тхакур в Шри Кришна Самхите дает краткую характеристику восприятия деяний Кришны различными категориями людей. И на самом деле непривлекательными эти деяния кажутся для тех личностей, у которого ум еще не очищен. Бхактивинода Тхакур приводит еще очень интересную градацию, категорию личности, присоединяющейся к практике преданного служения. Он говорит, что есть люди, которые слушают о Боге и слушая о Боге, им кажется, что это простые сказки. На самом деле, если бы я сам не видел подобных примеров, я бы в это не поверил. Я помню, сам в первые годы встречал вайшнавов, которые искренне признавались то, что они воспринимают десятую песню Шримад-Бхагаватам или книгу Кришны тогда, как сказки. Не верят в то, что это может быть. Какой-то холм под ним поднял маленький ребенок, там демонов убивал каждый день, не щадил. Вот. И все подобное, то, что описывается в десятой песне Шримад-Бхагаватам. Многим кажется это подобным сказкам, нереальным. Но это тоже следствие нашего материалистичного ума. Если человек слушает о Боге и не имеет веры, это следствие нашего неочищенного ума. Именно поэтому человек должен, вступив на путь духовного самосознания, уделить достаточно много внимания, времени, чтобы этот ум очистить. Очень интересно, когда мы с вами обращаемся к противоположному примеру, Шилпапада всегда приводит в своих книгах описание доступной нам сферы. Людям нравится о чем-то говорить, о чем-то слушать. Люди любят рассказы. Вот. Любят рассказы по телевизору, по радио. Вот. Какие-то интересные, увлекательные романы, любовные романы. И для человека кажется очень привлекательным тема, раскрываемая в этих романах. Почему? Потому что она близка нам, нашему обусловленному состоянию. Когда речь идет о нашем возлюбленном, возлюбленной, наших родственниках, нам кажется это очень естественным. Слушать это одно удовольствие для обусловленного ума. И человек черпает в этом вкус, на самом-то деле. И точно так же мы с вами сможем испытывать такой же вкус, когда мы слушаем о Боге, но есть одно условие. Нам нужно делать это регулярно. Периодическое слушание не будет давать тот должный эффект, который нужен нам с вами. Раз в месяц послушали о Господе. Великое достижение. Раз в полгода. Целый час. Этого недостаточно. Нужна регулярность. Нужна регулярность в нашей практике. Тогда болезнь забвения, она будет уходить. Мы вспомним те вкусы, которыми мы жили. Сейчас они предстают перед нами в извращенной форме. И регулярность очень важна. Для того, чтобы проиллюстрировать этот момент, мне хочется рассказать небольшую историю. Известная достаточно история, но так или иначе, она очень хорошо раскрывает ту необходимость в регулярности слушания повествования о деяниях Господа. Эта история произошла в средние века. В свое время один из богатых людей снарядил экспедицию. Он жаждал найти богатство на необитаемых островах. Он исследовал карты, ему нравилось путешествовать. И он отправился на корабле в плавание. У него была великолепная семья, жена, дети, родственники. И капитан корабля, будучи человеком в преклонном возрасте, он был настоящим энтузиастом, вот, очень горел своим делом. И он отправился в плавание. У него был свой экипаж, солдаты были. Прошло много времени. Он достиг должного полюса. И в конце концов на горизонте появился остров. Тот остров, который он искал. Как ему казалось, необитаемый остров. И корабль стал приближаться к этому острову. На самом деле на этом острове жили люди. Он не был необитаемым. На этом острове жили туземцы, дикие люди. И капитан корабля взял курс на этот остров. Горел энтузиазмом. Ему хотелось найти сокровище, золото. Приблизившись к острову, бросили якорь, спустили лодки. И капитан корабля сам направился на этот остров. Для того, чтобы провести эти исследования. Туземцы, которые жили на острове, они расставляли хорошие капканы для того, чтобы отлавливать животных. Остров был большой. Все, кто сопровождал этого капитана, они высадили десант. И они все направились в разных направлениях. Об этом очень быстро узнали туземцы. Их было огромное количество на самом деле. Они владели боевыми искусствами, они хорошо стреляли из лука. И те солдаты, которые сопровождали этого капитана, очень быстро попали в сети, которые были расставлены этими туземцами. Не менее быстро туземцы перестреляли всех солдат. А капитан попал в капкан. Особый капкан, особая ловушка. Яма была заложена листьями, он провалился туда. Глубокая яма для животных. Когда капитан упал, он ударился головой. Когда он ударился головой, он все забыл. Он забыл, кто он, что он капитан. Он забыл о том, кто его жена, сын, дочь. Он забыл о том, что он жил в Европе. Туземцы очень быстро обнаруживали жертву. Они поняли, что это капитан корабля. Они не стали его убивать. Подумали, в принципе, шашлык мы всегда, конечно, состряпаем, но может, он нам пригодится. Говорят, у людей там разум есть. И они взяли этого капитана, они его вылечили. Они подумали, будет хорошим воином. Будет хорошо стрелять, будет помогать нам в нашем деле. Он не был вооружен, вооруженными были воины. И когда капитан пришел в себя, когда эти туземцы вылечили этого капитана, он на самом деле все забыл. И они ему объяснили, что он часть их племени. Капитан очень вдохновился. Подумал, да, безусловно. Я часть этого племени. Они ему очень быстро внушили, кто он есть. И он тоже стал бегать очень активно, стрелять. Подобно ребенку из лука. Он мог тренироваться, они его научили. Вот, очень хорошо получаться стало. Вот. Перья ему одели. Вот, почти как Кришне. Вот. Татуировку сделали. Иногда люди выходят из квартир, когда им книжки предлагаешь, в татуировке все. Такие размазанные все. Руки, ноги. Вот. И он полностью вжился в эту роль. Самое интересное, что он достиг успеха, он давал дельные советы этим туземцам, и очень быстро они его сделали вождем племени. Стал вождем. Как у нас здесь люди тоже вживаются в роль, становятся директором завода, командуют там, эмоции проявляют. Нет, этот цех мы должны остановить. И полностью входит в роль такую. Эти договора я не буду подписывать. Это тоже капитан стал вождем, его роль поменялась. И прошло много лет. Корабль, остатки экипажа вернулись обратно в Европу. И родственники узнали о печальной кончине. Они узнали о том, что все, кто высадился на этом острове, они были убиты. Но дети, они лелеяли надежду. Они надеялись все-таки найти отца. Их интуиция подсказывала им, что где-то он там есть, где-то он остался, он жив. И старший сын, он решил сделать еще одну экспедицию. Решил отправиться на поиски. Он взял несколько кораблей, взял хорошо вооруженных воинов. И они отправились. Они отправились на остров. И впредь солдаты, они были очень осторожны. Вот, они очень быстро пробрались к этим туземцам. Уже перестреляли туземцев. И вдруг сын среди всех этих туземцев обнаружил своего папу в очень странном виде. Он посмотрел на своего отца и подумал, не может быть, вроде мой. Ну надо же, кто его так разукрасил? И он дал распоряжение схватить отца. Отец сопротивлялся. Говорил, я вождь, не трожь. Сын подумал, что-то они с отцом сделали, наверное, какой-то наркотик всыпали. И Яна странно себя ведет. Может быть, это не отец. Ну, он приказал все равно взять его на всякий случай, связать. Воины связали отца, доставили на корабль. И вместе с сыном они стали возвращаться обратно в Европу. По дороге сын с огромным состраданием смотрел на своего отца. Отец мужественно держался. Он говорил, лучше убейте меня. Я не могу предать свое племя. сын подходил к нему, пацан, говорил: папочка, ты что, блинов обился? Не подходи ко мне, кричал отец, я вождь, верни меня на остров. Так. Сын со страданием периодически приходил к своему отцу, напоминал о том, что я твой сын, ты мой отец, отойди от меня, белый инок. Отец не хотел сына признавать. В конце концов, отца доставили домой. Вернулся в свою семью. Его насильно привезли обратно. Жена обрадовалась, она выбежала, и она увидела вождя. Подумала: боже мой, что он с собой сделал? Он продолжал кричать: я вождь! Не трожь! Отойди! Младшие дети выбежали тоже в садик кричать: папа, папа, папочка, мы все так соскучились. Уйдите на верцы, кричал вождь. Не мог узнать своих детей. Но все они поняли, что что-то случилось не то, они позвали врача. И врач рассказал им о том, что отец болен амнезией, где-то с ним что-то произошло, он все забыл. И врач дал хорошее лекарство, он попросил жену, детей постоянно рассказывать этому вождю о том, что было в детстве, как они вместе жили, любили друг друга, как они ездили, путешествовали. И жена, проявляя сострадание, стала каждый день приходить к своему мужу. Она стала ему рассказывать об их браке. Муж смотрел дикими глазами. Какой брак? У меня там жена папуаска в Гамче. Какой брак? Дети у меня там совершенно другие, с другой кожей. И жена говорит: да ты на себя посмотри, у тебя же тоже белые. И тут какие-то проблески памяти не стали всплывать в сознание этого вождя, этого мужа. И ему: да, правда, белые. Странно. Почему у всех была темная, у меня белая? Что-то не то, наверное. Женщина рассказывает дальше, говорил вождь. Что еще скажешь? А это твои дети, говорила жена. Вот посмотри, вот это Петя. И вождь, он смотрел на своих детей. И не мог у них узнать детей. Так странно они выглядели. В каких-то странных одеждах. Даже перьев нет. Но в какой-то момент отрывки его предыдущей жизни в этой семье, они стали пролетать в его уме. И он понемножку начинал вспоминать всю ту реальность, с которой он соприкасался. Все чаще, чаще и чаще, с каждым днем он стал припоминать все то, что с ним было. И в конце концов, благодаря огромному терпению, благодаря большому состраданию его родственников, которые его очень любили, в какой-то день он с облегчением вздохнул и все вспомнил. Жена сказала: ну что, полегчало. И муж сказал: эко меня угораздило. Вот. Сострадание жены и детей, подобно состраданию чистых преданных, подобно состраданию духовного учителя. Эта история – яркая иллюстрация того, что происходит с нами или произошло с нами, когда мы с вами забыли ту удивительную блаженную реальность, реальность духовного мира. Сейчас она нам кажется, может казаться, какой-то далекой абстракцией, чем-то нереальным. Но в действительности нереальным является этот мир, в котором мы сами не помним Бога, в котором мы пытаемся устроиться на протяжении многих жизней. Когда в квартире, когда в норе, когда в скворечнике. По-разному бывало. Разные бывают евроремонты, квартиры, машина, кто-то живет. Разные условия, к которым пытается привыкнуть человек, душа, воплощаясь в том или ином теле. Люди бродят по этому материальному миру, так и не найдя истинного источника любви. Поэтому духовный учитель проявляет сострадание к обусловленным душам и чистые преданные, которые передают знания. Потому что Шрила Прабхупада основал именно такое движение, дав возможность людям Запада не просто заниматься практикой, а заниматься практикой, передавая духовное знание в разных формах и проповедуя сознание Кришны людям, которые находятся в этом состоянии амнезии. Такие проповедники будут сродни тем родственникам, которые очень терпеливо напоминали и рассказывали своему отцу или мужу о том, что было в детстве, что было раньше, что было в прошлые годы. И эти рассказы, они сделали свое. Посмотрите, Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что мы можем восстановить наше сознание Кришны благодаря регулярному слушанию повествования о деяниях Господа. И раскрывая тот текст, который я взял за основу сегодня, мне хочется рассказать о пяти формах практики, благодаря которым человек обретает любовь к Богу. Эти пять составляющих практики также упоминает Господь Шри Кришна, обращаясь к женам брахманов. В этой известной истории, когда жены брахманов, они, будучи привязанными к Господу, готовы были отдать ради Кришны или сделать для Кришны что угодно. Но брахманы, которые проводили жертвоприношения ради достижения райских планет, они находились совершенно на другом уровне. Кришна и Баларама не послали своих друзей для того, чтобы те попросили брахманов что-то поесть. Кстати, кто помнит, как среагировали брахманы? Совершенно верно. Джайгуранга Прабху дал ответ в десятку. Брахманы, они просто посмотрели на мальчика-пустошков и никак не ответили. Ни да и ни нет. В Шримад-Бхагаватам мы с вами находим следующий стих, в котором говорится: если человек равнодушен к вам, его нужно остерегаться подобно врагу. То есть человек, который проявляет нам равнодушие, он не лучше, чем враг. Потому что равнодушие в изначальной концепции является причиной нашего падения из духовного мира. Равнодушие или ишата питасья – это качество, которое является изначальной формой оскорбления. Когда человек или душа проявляет равнодушие. Нет ничего хуже равнодушного человека. Лучше бы уж человек проявлял негативные эмоции. По крайней мере, было бы видно отношение. Но равнодушие – это изначальная форма оскорбления. Нет ничего хуже равнодушия. И также в отношениях с преданными мы должны понимать, что наше личностное отношение, наш личностный подход – это очень важная основа также в развитии отношений с Кришной. Потому что Кришна смотрит как на индикатор, на то, каким образом мы сами учимся относиться к вайшнавам. Мне хочется упомянуть эти пять форм практики, благодаря которым развиваются эмоции любви к Кришне. В свое время, когда жены брахманов, они полностью удовлетворили мальчиков-пастушков, они удовлетворили Кришну, они с открытым сердцем готовы были оставить все, что угодно. Они жили мыслями о Кришне, они служили Господу, они размышляли о Нем. И в конце концов, когда они доставили Ему особое удовольствие, они предстали перед Кришной. И они изъявили свое желание никогда не покидать Его. Они сказали: мы готовы за Тобой хоть куда. И Господь Кришна, Он произносит очень интересный стих. Говорит: зачем вам оставаться со мной? Никакого смысла нет. Зачем вам оставаться рядом со мной? Любовь ко мне развивается не за счет того, что кто-то находится постоянно рядом со мной. Господь Кришна говорит: любовь ко мне развивается посредством пяти вещей. Вот об этих составляющих практики мне хочется сегодня поговорить. Как раз первый аспект, который упоминает Кришна, обращаясь к женам брахманов, он говорит: любовь ко мне развивается за счет того, что человек регулярно слушает рассказы обо мне. То, о чем мы говорили с вами в начале лекции как раз. Таким образом, мы с вами избавляемся от амнезии, от забвения Бога. Когда мы слушаем о Боге, мы сможем помнить о Боге. Если мы не слушаем о Боге, то нам будет сложно помнить о Боге, потому что мы о Нем не слушаем. Все просто. Вот. Мы с вами сможем обладать тем, с чем мы соприкасаемся. Простой пример. Если человек распространяет прасад, он также имеет возможность есть прасад, как Амбариш Прабху любит выражаться. Для того, чтобы распространять книги, нужно иметь книги. Логика очень простая. Если у вас нет книг, вы не сможете их распространять. Вначале их нужно иметь. Нужно их получить и распространять. И точно так же, если в нашем уме нет информации о Господе, нет информации о Кришне, нам очень сложно будет помнить о Боге. И автоматически нам очень сложно будет испытывать какие-то эмоции или говорить о каких-то эмоциях по отношению к Кришне. И это первая вещь, которую упоминает Кришна, первая из пяти вещей, которая позволяет человеку развить любовь к Богу. Вторая вещь, которую упоминает Господь Кришна, обращаясь к женам браманов, он говорит, любовь к Богу или любовь ко мне развивается также благодаря тому, что человек предстает перед божествами и лицезреет божества. Иными словами, даршан божеств, даршан Господа. Когда человек подходит к Господу и выражает ему свою преданность, это вторая вещь, благодаря которой развивается любовь к Кришне. Созерцание мурти, созерцание арчи виграхи. Третья вещь, которую упоминает Кришна, обращаясь к женам браманов, говорит, любовь ко мне также развивается за счет того, что человек постоянно вспоминает меня или размышляет обо мне, говорит о памятовании. Очень интересно, есть 9 ступеней преданного служения, 9 ступеней, по которым мы сами шагаем, поставив высшую цель према-бхакти, пхаву, прему. И на одной из ступеней, когда мы с вами говорим о твердой вере, о пятой ступени – это ништха, когда мы говорим о пятой ступени, то в действительности на этой ступени человек должен, чтобы перейти на более высокий уровень, на более высокую ступень, на уровень ручи, человек должен прилагать сознательные усилия, чтобы слушать о Господе и размышлять о Нем. И вначале говорится, на этом уровне человеку может казаться это искусственным, но у него появляется ощущение, что Кришна где-то рядом. И человеку рекомендуется прилагать усилия для того, чтобы так или иначе о Боге помнить. Вот. Будет больше читать книгу Кришна там, или книги, которые описывают подвиги Верховной Личности Бога, Его деяния. Он стремится внести Кришну в свой ум. И это третья составляющая, о которой говорит Господь Кришна, обращаясь к женам браманов. Говорит, человек постоянно пытается помнить обо мне, размышлять обо мне. Любовь ко мне развивается благодаря воспоминаниям обо мне. Четвертая вещь, которую упоминает Кришна, обращаясь к женам браманов, говоря о развитии любви к нему. Говорит, любовь ко мне также развивается за счет того, что человек постоянно повторяет святые имена, мои святые имена. То есть человек получает возможность воспроизводить именно святые имена Кришны вслух. Это тоже позволяет развить любовь к Богу. Одна из методик. И в конце концов остается последняя. Как вы думаете, какая? Да, совершенно верно. Кришна говорит, и кто прославляет меня, он тоже получает возможность развить любовь ко мне. Это пятая вещь. Иными словами, эти 5 форм практики, позволяющие развить любовь к Кришне. Сам Кришна о них очень легко говорит женам браманов. Иными словами, в ряде стихов он раскрывает простую истину. Если человек стремится, очень горячо, искренне стремится находиться рядом с Кришной, думая о том, что высочайшие эмоции он будет испытывать, находясь непосредственно с ним, то Кришна опровергает это мнение. Он говорит, по-настоящему человек может любить меня или развить любовь ко мне благодаря этим 5 вещам. И мы видим, что даже самые возвышенные спутники Кришны, гопи Вриндавана, родители Кришны, мама Яшода, Нанда Махарадж, мальчики-пастушки. Основная часть их жизни – это эмоция любви в разлуке. Я помню, как-то беседовал с одним преданным, и когда он услышал этот элемент нашей философии о том, что любовь в разлуке, вираха, является высшим проявлением блаженства и любви, он испугался, он сказал, как же теперь Богу служить? Я не хочу находиться в разлуке. Мне страшно стало, сказал преданный. Я хочу постоянно находиться рядом с Богом. Я не хочу таких отношений, где мне нужно постоянно быть в разлуке. По-моему, это слишком страшно. Но это восприятие всегда ментальное восприятие. Потому что когда человек вкусил блаженство, связанное с личностными отношениями, с Господом, разлука с Господом будет приносить еще большее блаженство. И когда, занимаясь практикой, человек очищает свой ум, о котором как раз говорится в данном стихе, эмоции, связанные с духовным миром, они будут не абстракцией для человека. Мне хочется привести небольшое описание того, что испытывают жители Галуки Вриндаваны, когда мы с вами говорим о Вирахе, когда мы говорим с вами об эмоциях разлуки, то оказывается, на Галуке Вриндаване есть удивительная особенность. Все те личности, все те спутники Кришны, которые испытывают эмоции любви в разлуке, они находятся в таком состоянии, когда им кажется, что в какой-то момент Кришна уйдет, покинет их, и они больше его никогда не увидят. И самое интересное, что Кришна никогда не уходит. И на Галуке Вриндаване удивительным образом совмещаются две эмоции или две формы реальности духовной. Его спутники, они находятся постоянно рядом с Господом, и одновременно у них есть ощущение, что Кришна покинет их, и они его никогда не увидят. И в присутствии Кришны они испытывают эту эмоцию любви в разлуке, не покидая Господа. Они наслаждаются мигом общения с Кришной так, как будто это последний миг. Может, кто-то видел, как люди прощаются там перед поездом, провожая на автобус. Пиши. Звони. Знакомые картины. Там плачут. Так? Жалко расставаться. Это отдаленная форма того, что испытывают живые существа на Галуке Вриндаване. В действительности, когда мы с вами сделаем достоянием нашей жизни, нашей духовной жизни, регулярность слушания повествования о Боге, мы почувствуем, как эффект, который преподносится на страницах священных писаний, становится нашим достоянием. Каждый может попробовать регулярно читать о Боге, хотя бы часик. Повествование деяния Господа. И еще философию сколько-нибудь. Мы увидим, как будет меняться наше сознание, будет меняться наше сердце. А потом попробуйте несколько дней и почитайте, вы почувствуете разницу. Большую, кстати говоря. Может быть, кто-то имеет такой опыт. Так или иначе. И когда человек очищает свой ум, в конце концов, тот самый ум, являющийся источником страдания для обусловленной души, станет нашим другом. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что тот, кто смог обуздать ум, он становится лучшим другом. Кто не смог обуздать, он является врагом. Когда человек очищает свой ум, он становится, в конце концов, достигнув совершенства, способным воспринимать реальность различных отношений, различных форм отношений с Кришной. Все мы связаны с вами в духовном мире какими-то отношениями с Верховной Личностью Бога. Сейчас мы пытаемся очистить наше сердце, наш ум, наши чувства для того, чтобы воспринимать то, что являлось нашим достоянием с вами. И на самом деле отношения с Богом не есть абстракция. Во Вриндаване, на Вадхипатхаме, за всю историю летописей, которые относятся к описанию деяний великих преданных, огромное количество историй, которые раскрывают и делают доступными веру в Бога и делают ее очень яркой. Священное Писание утверждает, что самый лучший способ обрести веру человеку, у которого есть сомнения, у которого вера недостаточно проявлена в сердце. Методика дается очень простая. Мы должны слушать повествования о деяниях великих преданных и о том, в каких отношениях они находятся с Богом, то есть каким образом они имели возможность общаться с Богом, служить Богу и так далее. Это то, что будет давать веру неподдельную человеку, у которого есть сомнения, у которого недостает этой веры. Слушая о том, как великие преданные любят Бога, любят Кришну, в каких отношениях они находятся, как Бог является ради них, наша вера будет тоже расти. И хочется под конец привести небольшое описание, небольшую историю. Наверняка вы ее слышали. Мне эта история очень нравится. История, она на самом-то деле с недавних времен. Это не история, уходящая в тысячелетия, а около 100 лет назад она произошла. История связана с одной великой преданной уже нашего времени, с матушкой Писимой. Матушка Писима, она прожила 120 лет во Вриндаване, и она, как подтверждают очевидцы, являлась самоосознавшейся душой. Она находилась в особых отношениях со своими божествами. У нее были божества Гауру-Нитай, и она служила этим Гауру-Нитай особым образом. Она находилась в Ацали-Расе со своими божествами. Она заботилась о них, как о детях. Она их очень любила, одевала их, кормила. Вот. Была одна проблема. Она их очень здорово избаловала. И божества были очень маленькие. Эта форма была создана специально, потому что матушка Писима, она заботилась о них, как о маленьких детях. И божества, они были маленькие. И когда матушке Писиме исполнилось 110 лет, причем это она сама рассказывала, вот, это история из уст. Также были очевидцы, которые видели все это. А матушке Писиме, когда исполнилось 110 лет, она стала очень слабой, и было сложно служить своим божествам. И было проблематично передвигаться по лестнице. Она жила в двухэтажном ашраме. И она решила найти человека в Вриндаване, который мог бы поклоняться ее божествам. И она понимала, что не каждый может поклоняться ее божествам. Она искала человека, который находится, является самореализованной душой и находится в определенной расе, которую он понимает сам непосредственно. И в конце концов ей удалось это сделать. Она нашла Гопешвару Госвами, который относится к линии Нитянанда Вамши. Это потомственный Госвами, линия, идущая от Господа Нитянанды. И она нашла этого великого преданного Гопешвару Госвами и попросила его позаботиться о божествах. Она объяснила ему, что она уже стала старой, тяжело заботиться, тяжело периферналь даже передвигать. Потому что она лежала, она медитировала на свои божества, она их очень любила. И когда она привела Гопешвару Госвами к своим божествам, она сказала: «Пожалуйста, прими эти божества, посмотри, какие хорошенькие. Это мои дети». А Гопешвару Госвами, он находился в другой расе. У него была сакья-раса. И матушка Писима, она спокойным сердцем передала свои божества, удалилась к себе в комнату. И ровно через день Гопешвару Госвами, пытаясь поклоняться этим божествам, заботясь о них, переодевая их, кормя их, он убежал к матушке Писиме и сказал: «Нет, не буду я им поклоняться». И она испуганно посмотрела на нее и сказала: «Почему?» Гопешвару Госвами сказал: «Я им пробовал поклоняться целый день, я не чувствую никакой пхавы. Никакой пхавы они у меня не вызывают, какие-то маленькие». Потому что Гопешвару Госвами находился в сакья-расе, и ему нужны были размеры побольше, и вот, ему хотелось играть с Кришной, и, вот, ну и так далее. И матушка Писима, она все прочувствовала, такая мистическая история, она все это прочувствовала, и причем были очевидцы следующего действия. Матушка Писима, она сказала: «Подожди, сейчас мы это исправим. У тебя сакья раз, я понимаю». Он говорит: «Да, ты это видишь, это очень хорошо. Вот, поэтому я не могу им поклоняться, слишком маленькие такие, да еще и избалованные». И матушка Писима сказала: «Подожди, сейчас я это быстренько исправлю». И она, еле передвигаясь, у нее уже было старое тело, она спустилась на первый этаж, где стояли Гаура Нитай. Она подошла к ним и взяла Гауру за подбородок и стала его вытягивать. И на глазах Гаура вырос до большого размера. То же самое она сделала с Нитянандой. Гопешвару Госвами, когда увидел эту картину, сердце его налилось радостью. Он испытал такое ликующее чувство, которое сложно было передать словами. Он сказал: «Спасибо». Матушка Писима очень довольна и сказала: «Теперь забойся. Ну как, тебе нравится такая форма?» Он сказал: «Конечно, вот этим божествам я буду поклоняться», сказал Гопешвару Госвами. «Вот этим божествам меня устраивает вполне. Им я готов поклоняться». И она опять удалила свою комнату. Гопешвару Госвами, он приступил к поклонению этим божествам Гаура Нитай. И очень интересно, поскольку у него была сакья-раса, он был в своей медитации на лугах Вриндавана, он умывался в прохладных водах Гвардхана. И он стал делать омовение Гауранги Нитянанды холодной водой. А они были избалованы, поскольку Матушка Писима, она испытывала родительские чувства, она его всегда мыла, всегда их мыла тепленькой водичкой. Вот. Мыла теплой водой. Вообще даже человеку очень сложно отучить мыться теплой водой. Привить ему вкус к холодной, если он уже там лет 15 мылся горячий. Не такая простая задача. А. И Гопеш Рогасвами, он стал поливать на них холодной водой. И божества, будучи избалованными, они ненарочно простудились. Гопеш Рогасвами пошел за продуктами для божеств, а божества заболели. Матушка Писима на это почувствовала. И она что-то изнутри сказала о том, что божества больны. И она вывалилась из своей комнаты, она еле-еле доползла до первого этажа, она подошла к Гауре, положила руку на лоб и сказала вслух: «Ну вот, я так и знала, температура». «Температура. Гаура, у тебя повышенная температура». И она взяла кусочек своего сари, точнее, край своего сари, вот, нажала на нос Гауранги, потом Нитянанды, и на саре остались трансцендентные сопли. И она опять вслух сказала: «Ну вот этого не хватало. УРЗ. Насморк. Надо срочно лечить». «Этот Гопешвара, он простудил моих детей», сказала матушка Писима. И она в таком слабом состоянии поплелась на рынок вслед за Гопешвой, не дожидаясь, когда он придет. На улице она встретила возвращающегося Гопешвару Госвами. Она сказала, она его стала ругать: сказала: «Что ты сделал с моими детьми? Я тебе их поручила, я их вырастила для тебя, при тебе, а ты их холодной водой поливаешь. Кто тебе это позволил? Теперь у них насморк». Гопешвара Госвами посмотрел на матушку Писиму, как на ненормальную. Сказал: «Какой насморк?» Матушка Писима говорит: «Да, еще температура. 38. Сказал: «Да сказки это все. Какая температура? Какой насморк?» И матушка Писима подняла краешек своего сари и сказала: «Ну вот смотри, сопли. Сопли Гауранги». Гопешвара Госвами посмотрел очень странным взглядом на матушку Писиму и сказал: «Перестань придумывать, какой насморк? Выдумки это все?» Она сказала: «Ну-ка, пойдем». И матушка Писима, она доковыляла до своих божеств любимых, Гаура Нитай. Она подвела Гопешвару Госвами вот к этим божествам, взяла другой краешек сари, поднесла к носу Гауранги, посмотрела на Гопешвару Госвами и сказала: «А теперь смотри». И она обратилась к Гауре. Говорит: «Ну-ка, Гаура, давай, сморкай». Господь Чайтанья, будучи послушным сыном матушки Писимы, прямо на глазах у Гопешвара Госвами как сморкнет в краешек сари матушки Писимы. У Гопешвара Госвами у него зрачки из орбит вылезли. У него глаза расширились. И она показала ему: «Ну что, теперь видишь?» Сказал: «Извиняюсь». Это реальность. То, каким образом божества отвечают на любовь преданных, у которых чистый ум, чистое сердце. Наш с вами текст об очищении ума. Шрила Прабхупада приводит суть практики, говоря о повторении святых имен, говоря о регулярности слушания повествования о деяниях Господа. В конечном итоге человек сможет очистить ум, принимая лекарства повторения святых имен и вкушая просад, пища, которая предложена Верховной Личности Бога. Мы видим, что в нашу эпоху наши проповедники, предоставляя людям возможность вкушать просад, тоже видят удивительные изменения. В свое время, когда проходили военные действия на Кавказе, а преданные там делали хорошее food for life. Один из преданных мне рассказывал о том, как одного преданного food for life захватили эти маджахеты. Они его схватили, приставили к стенке и сказали: «Сейчас мы тебя просто расстреляем. Вот. Можешь сказать пару последних слов перед смертью». Они были очень агрессивными, на самом деле, там не до шуток было. И преданный стал повторять: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Рам Рам, Рам Рам, Харе Харе». Один из этих вот агрессоров, Он остановил автоматчика, сказал: «Стоп, стоп, 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 ты что, из Хари Кришна?» Тот сказал: «Да». «Я ел ваши булочки. Это самые лучшие булочки, которые я ел. А также зеленая каша». Это был китри. «Это вы делали такую кашу?» И преданный сказал: «Да, это наш Food for Life». Этот агрессор, он дал распоряжение отпустить этого человека. Отпустили преданного. Сказали: «Вот этих вот, которые носят, эти вот четкие носят эту религию, никогда не стреляйте. Так, нельзя в них стрелять». Прасад спас этого преданного. Так или иначе. Вот. Сердца людей меняются, когда они вкушают прасадом. Вот. Огромное количество историй, связанных с прасадом, просто со святым именем или с книгами Шрилы Прабхупады. Когда люди, соприкасаясь с самим Богом в той или иной форме, они получают этот внутренний, невидимый для них импульс, чтобы идти к Богу. У кого-то этот путь получается проходить быстрыми шагами, у кого-то не очень. Но так или иначе, когда люди соприкасаются с Кришной, судьба их меняется. И мы с вами, находясь в этом проповедническом движении, можем постараться изо всех сил успеть сделать что-то прекрасное за нашу короткую жизнь, для того, чтобы люди получили это спасение, для того, чтобы люди получили возможность заниматься теми же пятью формами практики, о которых мы сегодня говорили. Слушать рассказы о Боге. Это первое. Лицезреть божества, получать их даршан. Помнить о Боге. В конце концов, повторять Его святые имена и прославлять Его. Прославление относится к проповеди. Когда мы с вами прославляем Бога, раздавая людям духовное знание, передавая людям понимание аспекта чистого преданного служения, будем видеть, что наше сердце меняется, сердце людей меняется. В конце концов, сами быстрее приближаемся к Кришне. Хари Кришна. Спасибо большое. Какие-то вопросы будут? Может, пожалуйста.
Сейчас вот это перечислили, это относится к дхарме, да, нашей?
Нет, это аспекты чистого преданного служения. Это не просто дхарма. Это не просто дхарма. Ну да, джайва дхарма, можно сказать.
Вот. Если...
Под словом «предание» подразумеваются аспекты чистого преданного служения. Потому что под словом «предаться» подразумеваются аспекты нашей практики. Предание означает шесть принципов шарнагати. Вот, процессы чистого преданного служения тоже не относятся к преданию. Потому что же мы пытаемся восстановить память о Кришне. Вот. Мы уходим от тех форм привязанности, к которым привык наш ум обусловленный, наши чувства обусловленные. Вот. Тоже предание.
Еще вы говорите, что нужно предаваться Кришне, слушать о Кришне. В то же время говорите, что нужно даже важнее служить о Его спутниках.
А это не отлично. Рупа Госвами пишет, что так же, как и Жива Госвами, говорит, что память о Боге означает помнить о Боге в отношениях с Его преданными. Это утверждение Рупа Госвами Бхактирасамрита Сингху. Это не отлично друг от друга. Все, мы говорим о спутниках. Во-первых, мы тоже спутников не рассматриваем отдельно от Кришны. И Кришну не рассматриваем отдельно от спутников. Мы рассматриваем всегда взаимоотношения, которые присутствуют в духовном мире. Любовь к Кришне, к своим спутникам, к спутникам Кришне. Вот, поэтому мы их не отделяем. Вот. Это одна высшая духовная реальность. Вот. Мы не можем помнить таким образом. Что как мы будем отдельно думать о спутниках? Вот, например, спутник в челме стоит. И что? Нет, мы медитируем на эти лилы, ну, в конечном итоге, которые связывают любовными узами Кришну и Его чистых преданных. Сегодня на КВН, да. У нас еще есть время, может? Да, пожалуйста.
Как это можно пальцами за подбородок выразить?
Ну, могут, кстати, полными быть. Все подчиняется любви преданных. Но это необъяснимая форма процесса для простого ума. То есть это мистический процесс. Если Кришна поднимает Говардхан, он может меняться в размерах, безусловно. Просто для чисто преданных эти деяния доступны, для обычного человека нет. Вот, ну, ради своего преданного он готов вырасти. Не обязательно он будет худым. То есть дело не в материальных элементах. То есть божества – это не просто материальный элемент. То есть мы не можем, потому что так логически не представить маленькие. Тут нужно либо пластилина долепливать, то есть не знаю, что там еще. Воск там еще там делают. Глину. Вот. Еще материалы какие-то нужны, по идее. Но это совершенно мистическая лила. Кришна может стать маленьким, большим ради своих преданных. Никаких сложностей для него нет. Нематериальный процесс абсолютно. То есть материальный с внешней точки зрения нельзя рассматривать данную историю. Кришна творит вселенную, поддерживает. Видите, какие объемы. Стать маленьким или большим для него несложно. Появляется оно в духовном мире, это как предварительная стадия падения из духовного мира. Одевается оно, вот оно не одевается, мы его приносим сюда и ходим тут с ним из жизни в жизнь, к сожалению. А берется оно, ну, Ачарья описывает предварительную стадию еще до равнодушия, это потеря духа служения. То есть живое существо удаляется от личностных отношений с Кришной, и потом появляется равнодушие уже. Очень важный момент. Посмотрите, как часто Шрила Прабхупада говорит о духе служения. Потому что благодаря духу служения мы с вами восстанавливаем личностные отношения с Богом. Вот, важный момент. Дух служения – это как раз противоположная концепция того, что послужило причиной падения из духовного мира. Вот. Из-за отсутствия духа служения теряются личностные отношения. Вот, когда личности удаляются друг от друга, появляется равнодушие. Простой пример даже у нас с вами в материальном мире. Смотрите, есть, например, жена, муж, или там родственники, там дядя, тетя. Ну, попробуйте 3 года не пообщаться. Вы будете чувствовать любовное чувство, если там в Киеве живет тетя? Вот. Или там в Минске? Теряются эти отношения, реально. Мы слишком долго не видим. Вот если мы постоянно трёмся друг с другом, то да, тут есть личностные отношения, мы общаемся. Какое-то поведение нас особо привлекает. Мы можем полностью быть сконцентрированы на объекте своей любви. Так ведь? Это простой закон. Например, дети, попробуйте их не увидеть там 5 лет. Вот. Все равно чувства не те уже. Также здесь у нас с вами. Представляете, какая сейчас форма забвения Бога? Бога нет, и слава Богу, да? Для кого-то. Для материалистичных людей. Преданные пытаются эти отношения восстановить. Мы должны с вами регулярно о нем слушать просто. Чтобы он стал привлекательным, чтобы вновь эта память вернулась. Да, сначала, в начале, да, то есть. Мы. А? Что оскорбление? От равнодушия можем избавиться, когда совершаем правильные действия, проявляющие противоположную концепцию, равнодушию. Смотрите, равнодушие всегда подразумевает имперсональные отношения. Поэтому мы учимся личностному отношению. Вот у нас есть практика. Наша основная практика – это повторять святые имена не механически. А очень личностно, слушая каждое слово. Каждое слово – это имя Кришны. Вот. Мы ломаем эту концепцию посредством определенной практики. Вот. Пытаемся с чувством это все делать. Вот. Чувства свои вкладываем, насколько можем. Приближаемся к тому, чему нужно. Преданный искон, да? В Англии. Это не я рассказывал, это не помню, что рассказывал недавно. Я эту историю слышал несколько раз, но не я ее рассказывал. Но это наиболее яркий, да, в Исконе случай. Поэтому это же попала в храм, когда от маньяков убегала. Да.
Мы слушаем, слушаем, но никто не вспоминает.
Ну, она просто вспомнила свою прошлую жизнь. А у нас с вами гораздо более актуальная тема — вспомнить реальность духовного мира, а наши отношения с Богом. Прошлая жизнь — это не так страшно. Тем более для многих, не дай Бог, вспомнить свои прошлые жизни. Там столько всего в прошлом жизни. В прошлых жизнях мы чего только не делали. Кто-то водку глотал литрами всю жизнь. Вот. Кто-то насилием занимался, кто-то грабил. Все это вспомните себе одновременно, несколько жизней. Да, пожалуйста. Нет, у нас есть изначальная раса. Вот, когда мы достигнем совершенства, мы придем к той расе, которая естественна для нас, которая у нас есть в духовном мире. В шастрах описано, что можно поменять расу, но она, но это будет для нас недолговечной формой вкуса. Вот. В священных писаниях есть примеры того, как личности в одной расе пытались поменять на другую. Да, им это дается. Но их тянет к тому вкусу, который естественен для их природы, духовной природы. Не возвращаются к своей расе, которая приносит им непосредственно в большей степени удовлетворение, чем в другой расе. Вот. Да. На санкиртан вообще очень важно ходить и с любовью, и без любви. Вы соприкасаетесь с Кришной, да, вы его носите в руках. Вот. Учение Капилы, например. Бхагавад-гиту. Это сам Бог. Вот. А люди тоже очищаются, они когда берут в руки книги. Вот. Вы делаете то, что нравится Кришне. А, это наиболее... Это очень быстрый способ очистить ум, во-первых, если у нас он не очищен. И мы также учимся зависеть от Кришны, когда мы проповедуем, распространяем книжки. Вот. Есть у нас эмоции любви на данный момент или нет, это зависит от наших прошлых жизней, зависит от формы общения, которую мы с вами получили в этой жизни, от многих факторов. Но вы можете не сомневаться, что Господь Читания прольет стопроцентную милость. Вот. Шрила Прабхупада об этом говорил. Если человек распространяет книжки, посвящает этому свою жизнь, то Господь Читания, если даже мы не способны будем помнить о Кришне, момент смерти Господь Читания сам лично заберет. Шрила Прабхупада очень уверял нас в этом. Мы верим Шриле Прабхупаде. Так что вы можете смело ходить. Любовь достанется рано или поздно. Вот. По крайней мере, это ваши любовные отношения. Вы хотите Господу доставить удовольствие. Когда сердце будет очищено, эмоции будут доступны даже для вас. Все, полчаса. Спасибо большое. Класс Бхагавад-гита ки. Джай. Шрила Прабхупада ки. Санкиртаная хи ки. Тай гуру премананде.